Маршрут 6. По Тарской, Орджоникидзе и Соборной. Продолжаем знакомиться с Омском. На этот раз прогулку мы начнем от Тарских ворот. Напомним, Тарские ворота были северными воротами крепости. От Тарских ворот веером расходились дороги на Тобольск, Тару, в Барабинскую степь. Эти дороги предопределили современные улицы Омска: Красный путь, Орджоникидзе, Тарскую, Герцена, Гусарова. По двум из них, Тарской и Орджоникидзе, мы сейчас и прогуляемся. Улица Тарская – одна из старейших улиц Омска, берет свое начало у Тарских ворот и идет в северном направлении. Протяженность улицы составляет 4414 метров. Большая часть улицы – пешеходная. На территории улицы сохранилось множество исторически важных зданий. Все они, несомненно, являются достопримечательностями Омска. Справа по ходу, адрес улица Тарская, 2, здание первой мужской гимназии, построено в 1876 году по проекту омского городового архитектора Эдуарда Ивановича Эзета, который спроектировал множество омских зданий, являющихся в наше время памятниками архитектуры. Здание гимназии выполнено в классическом стиле. Третий этаж появился значительно позже. В этой гимназии обучались знаменитые наши земляки, такие как писатель и художник Антон Сорокин, поэт, лауреат Государственной премии СССР Леонид Мартынов, композитор Виссарион Шабалин, академик, посол СССР в Англии в годы войны Иван Михайлович Майский. В советское время гимназия стала школой номер 19. Один из самых знаменитых ее учеников – поэт Роберт Рождественский. Сейчас в этом здании располагается Институт повышения квалификации работников образования. Прямо по ходу в центре бульвара установлен камень жертвам сталинских репрессий. За ним, ближе к улице Ленина, расположен небольшой фонтан. Это самый маленький из трех художественных фонтанов, попавших в Омск по ошибке вместо Сталинграда. Фонтан был установлен в 1957 году. Состоит фонтан из гранитного бассейна по форме напоминающего цветок, в центре которого расположена чаша из узорчатого чугунного литья. У этого фонтана на фоне Тарских ворот любят фотографироваться омичи и гости города. Такие фотографии включают сразу несколько омских достопримечательностей. Слева, на пересечении улиц Тарская и Ленина, монументальное четырехэтажное здание. Здесь размещаются управления МВД и ФСБ России по Омской области. В обиходе нескольких поколений омичей здание именуется как «Серый дом». Главным фасадом «Серый дом» смотрит на улицу Ленина. К нему мы еще вернемся в конце нашей прогулки. Идем дальше. Переходим улицу Ленина, которая является южной границей центральной административной площади города Соборной. В центре площади величаво возвышается пятиглавый красавец Успенский собор, главный храм Омской епархии. Проект храма был создан известным архитектором XIX века Эрнстом Францевичем Вирихом. Храм выполнен в стиле русского зодчества. Несомненно, что при проектировании Успенского собора источником вдохновения для архитектора стал московский храм Василия Блаженного, а также петербургский храм Спаса на Крови. Первый камень в основании собора заложил цесаревич Николай Александрович, будущий российский император Николай II. Собор был освящен 9 сентября 1898 года. В середине 1930-х годов собор взорвали. А в 2007 году шедевр мировой храмовой архитектуры Омский Свято-Успенский кафедральный собор был воссоздан. Делалось это исключительно по старым фотографиям, поэтому он не во всех деталях соответствует оригиналу. Во время восстановления Успенского собора при раскопках фундамента археологи обнаружили захоронение архиепископа Сильвестра, ставшего жертвой Красного террора. В 1998 году владыка Сильвестр был канонизирован как местночтимый святой Омско-Тарской епархии, а 2 года спустя причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских. В акафисте священномученику говорится, что его распяли на полу, прибив гвоздями руки и ноги, а убили, пронзив сердце раскаленным шомполом. Сегодня рака с мощами архиепископа Сильвестра является главной святыней собора. Она находится в нижнем пределе собора так называемой пещерной церкви. Свято-Успенский кафедральный собор входит во всемирный каталог храмовой культуры и является одной из величайших достопримечательностей не только Омска, но и всей России. Справа, на перекрестке, адрес Тарская улица, номер 4, Ленина, 1, находится здание бывшей фельдшерской школы, построенное в 1883 году, архитектор Эдуард Иванович Зет. В настоящее время в нем размещается областная прокуратура. В 2000-е годы здание было расширено за счет пристройки с восточной стороны. Эта пристройка выдержана в том же стиле, что и фасад, эклектика с элементами неоклассицизма. Благодаря выдержанной единой линии карниза, окон, цоколя и общей стилистике, корпус смотрится как единое целое с историческим зданием. За грамотную увязку пристройки с памятником архитектуры проект получил диплом на выставке «Золотая капитель» 2001. Следующее за прокуратурой трехэтажное угловое здание, выполненное в стиле модерн с элементами мавританского стиля, адрес улица Тарская, 6, несомненно является одной из архитектурных достопримечательностей нашего города. Здание было построено по проекту талантливого сибирского зодчего Леонида Александровича Чернышова в 1913 году. В нем располагалось английское акционерное общество «Эльворти», продававшее сельскохозяйственную технику. В его отделке использована редкая для Омска тех лет кафельная плитка. Фасады украшает богатая лепнина с цветочным орнаментом. Южный фасад завершает широкая волна карниза, ограниченного 2 ризалитами и 2 женские гермы, словно наяды, покачивающиеся на этой волне. К сожалению, французский козырек, который находился над главным входом и был настоящим произведением искусства, после восстановительных работ в 90-е годы был заменен на обычный, а окна – на пластиковые. Сейчас здесь располагается офис Внешторбанка. К зданию с северной стороны примыкал 4-этажный склад. В 1982 году после пожара здание склада было разобрано, от него сохранилась только 1 стена. Со стеной соседствует одноэтажный дом 1911 года постройки, в котором размещалась контора еще одного акционерного общества сельскохозяйственных машин «Гельфрих Саде», в настоящее время занятая рестораном украинской кухни, адрес улица Тарская, 10. Главные фасады этих 3 зданий – прокуратуры, офиса Внешторгбанка, ресторана, а также стена – формируют восточную сторону Соборной площади. Далее улица Тарская пересекает улицу Интернациональная, которая является северной границей Соборной площади. Справа на пересечении улиц Интернациональная 35, Тарская 14, стоит выразительный по архитектуре 5-этажный жилой дом, построенный в 1952 году в стиле сталинский неоклассицизм, известный омичам как дом радио. Из этого дома была проведена первая телевизионная трансляция. Это случилось 6 ноября 1954 года. Был показан фильм «Анна на шее» с роскошной Аллой Ларионовой в главной роли. В то время в Омске было всего около 20 телевизоров. Омск стал 2-м городом в Сибири после Томска, где появилось телевидение. За домом радио находится 2-этажный дом начала 20 века постройки. Памятник архитектуры регионального значения, бывший доходный дом Айзена. Что любопытно, и здесь до революции была контора какого-то акционерного общества сельскохозяйственных машин. С ним соседствует еще одно историческое здание, известное под названием «Дом Я.С. Долженко», он же здание 9-го мужского училища, адрес Тарская, 20. Дом деревянный, одноэтажный, с цокольным кирпичным этажом. На крыше восьмигранная башенка со шпилем, построен в 1900-е годы. Сейчас здесь размещается картинная галерея на Тарской. В военные годы в этом доме был райвоенкомат, где формировались части для отправки на фронт, о чем напоминает памятная доска на фасаде. Напротив, на западной стороне улицы, Тарская, 11, находится Главное управление Государственной службы занятости населения Омской области. Идем дальше. Впереди, слева, обращает на себя внимание здание, стоящее не в встроенном ряду строений, а особняком, улица Тарская, 15. Этот дом был построен в конце XIX века. Он старше окружающих его зданий на несколько десятков лет. Изначально дом принадлежал купцу Мирону Ивановичу Печенину. Позже в здании располагалось почтово-телеграфное отделение Кадышевского фортштадта. Сегодня в здании находится филиал ФГБУ Судебного департамента в Омской области. Внешний облик особняка по-прежнему радует глаз. Интересное архитектурное решение представляет собой крыльцо. Дом находится гораздо ниже современного уровня улицы. Окна первого этажа были бы уже наполовину под землей, но вокруг здания сохраняется уровень земли времени его постройки, что позволяет сохранить объект в первозданном виде. Идем дальше. Переходим улицу Фрунзе. По левую руку трехэтажное здание сталинского периода. За ним административно-офисное здание, улица Тарская, 25, бывшая гостиница «Ермак», в котором в апреле 1976 года останавливался академик Академии наук СССР, лауреат Нобелевской премии, трижды Герой социалистического труда Андрей Дмитриевич Сахаров. Напротив, почетной стороне улицы, целый ряд деревянных домов, формирующих фрагмент городской среды дореволюционного Омска. Среди них особое внимание заслуживает дом под номером 42, принадлежавший Ю.И. Гвоздярской. Он представляет собой пример омской деревянной архитектуры начала XX века. Дом построен из бревен и богато украшен декоративными элементами, среди которых особенно выделяются великолепные резные наличники на окнах и выразительный карниз со множеством резных деталей. Издали дом похож на сказочный пряничный домик. Сегодня в этом здании располагается медицинский центр здоровья. Рядом с этим домом расположены еще несколько деревянных строений, декорированных узорчатой резьбой. На каждом таком здании висят таблички, на которых сообщается, что строение является памятником архитектурного зодчества и охраняется законом. Идем дальше. Переходим улицу Булатова. В этом квартале ничего примечательного нет. Снесли все, кроме усадьбы Грядякиной С.В., которая является памятником деревянной архитектуры 1890 года постройки, находится справа у перекрестка с улицей Рабиновича. А впереди улица Тарская упирается в ограду Крестовоздвиженского собора. Церковь Воздвижения Животворящего Креста Господня на улице Тарская была заложена в 1865 году. Первоначальный проект храма принадлежал старшему городовому архитектору Фридриху Фридриховичу Вагнеру. Храм возводился в течение 5 лет на средства прихожан. В списках жертвователей числится отец художника Михаила Врубеля. Главным благотворителем и добровольным строителем вновь заложенного храма был омский купец первой гильдии Григорий Петрович Андреев, православный христианин, казах по национальности. Здание церкви было решено в стиле, напоминающем архитектуру эпохи позднего немецкого Ренессанса. Торжественное освящение храма состоялось в сентябре 1870 года. Освящал его, как и при закладке, протоиерей Стефан Знаменский, святой праведный Стефан Омский. Стены храма были расписаны только в начале 1900-х годов, расписанные по образцу собора святого князя Владимира в Киеве. В 1936 году президиумом Омского облисполкома было принято решение снести храм. Имущество передали общественным организациям, иконы сожгли, но здание чудом уцелело. В ноябре 1943 года общине удалось вернуть храм, одновременно была возвращена часть изъятого ранее церковного имущества. Интересный факт. В начале мая 1944 года церковным советом храма была направлена телеграмма Иосифу Виссарионовичу Сталину с просьбой принять собранные прихожанами храма деньги на бронетанковую колонну. 15 мая Сталин ответил: «Прошу передать духовенству и верующим города Омска, патриаршей православной церкви, собравшим 100 тысяч рублей на строительство танковой колонны, мой привет и благодарность Красной армии». В 1946 году, с момента возрождения Омской епархии, собор получил статус кафедрального, в котором оставался до 1992 года. К тысячелетию крещения Руси собор был отреставрирован, главы и кресты покрыли сусальным золотом. В 1990 году к зданию с севера и юга были пристроены два предела. Таким образом, гармония первоначального облика храма была разрушена. Тем не менее, храм является памятником архитектуры местного значения. А улица Тарская здесь не заканчивается. Она огибает собор и уходит дальше на север. Туда мы не пойдем. Мы перед собором поворачиваем налево и по улице Рабиновича продолжаем путь в сторону улицы Орджоникидзе. Справа, на территории храмового комплекса, рядом с собором, недавно построили большой двухэтажный кирпичный особняк с башенками и куполами. Это резиденция правящего митрополита. Правда, за высоким кирпичным забором с близкого расстояния его не видно. Пройдя квартал, мы выходим на улицу Орджоникидзе, бывшая улица Тобольская. Протяженность улицы с юга на север составляет 4310 метров. Раньше по ней выезжали на тракт, который вел в Тобольск. Улица Тобольская была богата лавками и магазинами. Один из них, кондитерская лавка Филиппа Людвиговича Иордана, располагалась на углу Тобольской и Воздвиженской, теперь это Орджоникидзе и Рабиновича, в двухэтажном кирпичном особняке, который находится справа от нас. Здание построено в 1916 году в стиле модерн. На первом этаже размещалась кондитерская и пекарня, а на втором находились жилые помещения, которые занимал сам владелец со своей семьей. Судя по историческим источникам, у него была большая семья – 18 родных и приемных детей. Продукция кондитерской «Иордан» славилась высоким качеством и красивым внешним видом. Сегодня в доме располагается несколько заведений, в том числе магазин «Медвеница», сети им фирменных магазинов меда ЗАО «Пчеловод». На противоположной стороне, улица Орджоникидзе, 13, девятиэтажный жилой дом, в котором с 1980 по 1988 годы жил народный художник РСФСР, заслуженный деятель искусств Кондратий Петрович Белов. Около бывшей кондитерской Иордана мы поворачиваем налево и по улице Орджоникидзе возвращаемся к Соборной площади. Слева на пересечении с улицей Булатова стоит еще одно историческое здание, известное под названием «Дом жилой со столярно-кузнечной мастерской С.И. Иванова». Двухэтажный краснокирпичный особняк был построен в конце XIX века. Сейчас в нем располагаются несколько организаций, в том числе типография «Золотой тираж». Далее на перекрестке с улицей Фрунзе, все так же по левой стороне, находится современный многоэтажный ресторанный комплекс «Малибу». Направо улица Фрунзе уходит на метромост, который соединяет левый и правый берега Иртыша. А мы продолжаем свой путь и переходим улицу Фрунзе. Справа, на перекрестке, расположен старинный двухэтажный особняк, который сегодня принадлежит известной виноводочной компании «Оша». Это бывшая торгово-жилая усадьба купца Стефана Семеновича Волкова. Дата постройки примерно 1880-е годы. Кирпичный оштукатуренный особняк был одним из самых богатых для своего времени. Занимал целый квартал, имел три лицевых фасада. Главный, восточный, длиной 55 метров, выходил на Тобольскую улицу. На первом этаже располагался угловой магазин розничной торговли и конторские помещения, в подвале – склады, а на втором этаже – жилые покои. В 1905 году в этом доме останавливался Иоанн Кронштадтский, приезжавший в Омск по просьбе Дарьи Волковой, хозяйки этого дома, чтобы осветить место под строительство храма возле станицы Очеирской в память о ее сыне, погибшем на русско-японской войне. Слева, за четырехэтажной сталинкой по адресу улица Орджоникидзе, 14, находится жемчужина омского модерна, бывший доходный дом Александры Васильевны Печокас. Великолепный четырехэтажный дом, построенный в 1911 году на углу современных улиц Орджоникидзе и Чапаева. Имя архитектора неизвестно. Здание имеет два фасада, выдержанные в одном стиле, но совершенно отличающиеся друг от друга насыщенностью архитектурных деталей. Угол здания скошен и акцентирован балкончиком и эркером. Эркер высотой в два этажа декорирован растительным орнаментом и живописным панно. Панно выполнено на керамической плитке, изображает погрузку угля на баржу. Муж владелицы Александр Иванович был руководителем омского представительства кузнецких каменноугольных рудников и металлургических заводов. На первом этаже дома размещалась контора акционерного общества кузнецких каменноугольных копий, а на верхних этажах – квартиры, сдававшиеся в наем, а также хозяйская квартира. После революции этот красивейший дом-замок был передан сельскохозяйственному институту, а затем в нем сделали общежитие для студентов. Здание практически не реставрировали. Даже оригинальные рамы окон по большей части сохранились. В настоящее время здание переживает не лучшие свои времена. С этим домом связана таинственная история об исчезнувших фамильных сокровищах царской семьи. Согласно легенде, бывшая императрица Александра Федоровна, находясь в Тобольской ссылке, передала кому-то из числа доверенных лиц, жителей Тобольска, часть сокровищ дома Романовых. Предполагают, что это была семья Константина Ивановича Печокас, известного тобольского судовладельца и промышленника. Потому что брат его супруги, служивший комендантом императорского дворца в Гатчине и лично знакомый с Николаем II, выступил поручителем за родственников перед царской семьей. После расстрела Романовых во время правления Колчака Константин приехал в Омск, причем поселился в доме у брата на Тобольской улице. Здесь, как утверждает народная молва, и были спрятаны сокровища дома Романовых. Первыми кладоискателями стали сотрудники НКВД. В 1934 году чекисты вышли на Печокасов. К тому времени хозяин дома Александр Печокас уже эмигрировал, а вот Константина арестовали, и он признал наличие драгоценностей, но показать место отказался. Во время следственного эксперимента Константин выпрыгнул из окна чердачной части дома. Жив остался просто чудом, отделавшись переломами, с серьезными травмами Константин попал в больницу. После того, как ему пригрозили расправиться с детьми, он показал тайник, только тот оказался пуст. Словом, поиски сокровищ так и не дали желаемого результата. Утверждать, что в легенде правда, а что нет, невозможно. Если сокровищ не обнаружили, то это не значит, что их там никогда не было. Ведь те, кто их нашел, вряд ли бы стали об этом рассказывать. Следующее четырехэтажное здание, построенное в 1933 году в стиле конструктивизм, известное под названием «Дом плавсостава Нижнеиртышского речного пароходства». Здесь в нижнем этаже долгие годы находилась знаменитая пельменная. Далее, все так же слева, под номером 8, двухэтажное здание, которому уже около 150 лет, памятник гражданской общественной архитектуры. Постройка имеет скорее функциональную, чем эстетическую ценность. До революции здесь располагалось управление земледелия и государственных имуществ Акмолинской и Семипалатинской областей, где должность заведующего занимал известный сибирский лесовод и дендролог Василий Васильевич Барышевцев. Сейчас здание затянуто и ждет своей реконструкции. На противоположной стороне улицы, сразу за бывшей купеческой усадьбой Волковых, находятся современные административные здания. Одно из них – шестиэтажное, пронзительно-белое, с зеркальными стеклами, выделяется среди разностильных исторических построек. Это здание ОТП-банка. Зеркальное остекление в таком большом объеме позволило зданию вписаться в исторически сложившуюся среду, органически растворившись в ней. Идем дальше. Слева по ходу, на перекрестке улиц Орджоникидзе и Интернациональная, в здании, где когда-то находился Ольгинский приют трудолюбия для детей-сирот, размещается музей истории христианства в Сибири. Двухэтажное краснокирпичное здание было построено в 1909 году по проекту Илеодора Геннадьевича Хворинова, является памятником гражданской общественной архитектуры. Рядом с историческим зданием со стороны улицы Интернациональная совсем недавно построили новое трехэтажное здание епархиального управления. На третьем этаже встроена церковь преподобного Сергия Радонежского. Церковь отмечена восьмериком, увенчанным шатром с главкой и крестом. Здесь, на перекрестке, мы переходим улицу Орджоникидзе. Справа на Соборную площадь главным фасадом смотрит культурно-досуговый центр «Маяковский». Двухзальный кинотеатр имени Маяковского был построен в 1957 году. Встроенное по пропорциям и силуэту здание кинотеатра имеет классический фасад с фронтоном и колоннадой. В декоре использованы лепные гирлянды, олицетворяющие триумф Победы. Образцом для Омского кинотеатра послужил проект кинотеатра «Ударник» в Сталинграде, архитектор С.И. Якшин. В целом, по стране по этому проекту было построено много зданий, однако омская реализация признается одной из лучших. Здание КДЦ «Маяковский» удачно фиксирует начало двух важных магистралей города – улиц Орджоникидзе и Красный путь. Напротив КДЦ мы спускаемся в подземный переход и, придерживаясь правой стороны, выходим на улицу Красный путь около дома под номером 5. Это первое высотное 14-этажное административное здание Омска, появилось здесь в 1970 году. Рядом, левее, под номером 3, памятник гражданской общественной архитектуры, здание казенной палаты и губернского казначейства. Построено в 1900 году. Автор проекта – Николай Евгеньевич Вараксин. Архитектурный проект выполнен в соответствии с канонами классицизма. Изначально оно имело два этажа. Третий этаж, пристроенный позднее, полностью сохраняет стилистику здания. Сейчас в нем располагается Министерство сельского хозяйства Омской области и разные управления. Улица Красный путь является западной границей Соборной площади. От здания казначейства по улице Красный путь мы продолжаем двигаться в южном направлении. Впереди слева архитектурная доминанта площади – Успенский кафедральный собор. Главный вход в собор расположен с западной стороны площади. Над входом – высокая шатровая колокольня. Высота колокольни вместе с крестом – 47 метров. Напротив собора, справа от нас, монументальное на высоком цоколе трехэтажное здание, выполненное в стиле неоклассицизм, известное в Омске как «Дом судебных установлений», адрес – улица Красный путь, 1. Здание было построено в 1916 году для размещения судебных инстанций. Автор проекта – академик архитектуры Василий Агафонович Прусаков. Мощный компактный объем здания отодвинут в глубину участка. К главному входу ведут две широкие дугообразные аллеи, огибающие клумбу. Изначально вместо главного входа была сквозная арка. Человек, стоящий у паперти Успенского кафедрального собора, мог через две арки видеть Иртыш. В 30-е годы арку закрыли, установив входные двери. А перед входом поставили памятник Ленину. Памятник демонтировали в 2007 году. Акцентирующим элементом главного фасада является его центральная часть, состоящая из портика с аркой и торжественным фронтоном. Наверху расположен невысокий купол, венчающий величественное строение. В 1918-1919 годах в этом здании размещались правительствующий сенат и Министерство юстиции правительства Колчака. Здесь же 29 января 1919 года верховный правитель России Александр Васильевич Колчак принимал присягу на верность государству и законам страны. Здесь же, в правом крыле второго этажа, был расквартирован отряд охраны золотого запаса Российской империи, вывезенного из Казани. Сам золотой запас хранился рядом в здании Госбанка. В настоящее время здесь находится законодательное собрание Омской области. Далее улица Красный Путь упирается в так называемый Серый дом, адрес которого улица Ленина, 2. Еще 100 лет назад на этом месте стояли два небольших двухэтажных здания – архиерейский дом с крестовой церковью и духовная консистория. Оба здания были выполнены в русском стиле с изысканным декором – сочетание красных кирпичных стен с белокаменными фигурными деталями. В 1930-е годы в результате перестройки этих зданий было создано грандиозное 4-этажное сооружение в стиле советского ампира с темным, как бетон, фасадом, из-за чего дом впоследствии нарекли серым. Автором довольно сложного проекта стал Евгений Николаевич Семенов. Новому зданию были приданы внушительные черты монументальности и грозной мощи. Огромная угловая лоджия, оформленная сдвоенными колоннами, увенчанная башенкой, гранитный цоколь и серо-красноватая декоративная штукатурка. Здание по сей день впечатляет своей строгой торжественностью и официальностью. Как мы уже говорили, здесь размещаются управления ФСБ и МВД России по Омской области. Главным фасадом Серый дом выходит на улицу Ленина, а его левый, боковой фасад – на Тарскую. Таким образом, мы практически вернулись к месту, где началась эта прогулка. Здесь, у небольшого, но симпатичного фонтана, очередная наша экскурсия по улицам и площадям города Омска завершается. Однако в Омске еще много красивых и интересных мест, по которым мы обязательно прогуляемся.